Глава 18. Верные обличения необходимы. Следующее свидетельство, данное мне в моем последнем видении 5 января 1875 года, я записала в своей палатке между богослужениями на лагерном собрании в Вермонте в августе 1875 года. В нем рассказывается о положении дел в Н на январь 1875 года. События, последовавшие летом, полностью оправдали кажущуюся суровость свидетельства. В сентябре я прочитала церкви Вен часть свидетельства, и мы начали там большое дело. Тем не менее, для блага той церкви и для назидания других, я привожу данное свидетельство в этом своем скромном труде. Тьма царствует там, где должен править только Дух Божий. Но немногие из участвующих в труде для Бога понимают необходимость индивидуальных усилий и чувствуют на себе личную ответственность, независимо от того, в каком отделе они трудятся. Не все чувствуют святость дела, которое они выполняют. Они относятся к нему так, как если бы это было обычное мирское предприятие. Эгоизм – преобладающая сила в сердцах многих людей, которым следовало бы знать, что мир и свобода возможны только в самоотверженной любви, проявляемой в жизни. Те, кто угождает себе и заботится в основном о собственных интересах, встали на скользкий путь в поисках счастья на этой земле. Неверный в своих малых обязанностях будет неверен и в больших. Если человек не выполняет добросовестно незначительные задания, то тем самым доказывает, что не способен нести на себе более серьезную ответственность. Отсюда видно, что он не предан всецело делу Божьему и не устремил свой взор исключительно на славу Божью. Иные люди склонны определять обязанности ближних и понимают всю серьезность ответственности, которая возложена на них, но не сознают собственного долга. Личная добросовестность и ответственное отношение особенно необходимы в институте здоровья, который теперь называется санаторием, в канцелярии, в церкви и в школе. Если бы все работники этих заведений жадно внимали словам Иисуса и стремились узнать, что Он велит им делать, вместо того, чтобы думать о долге того или иного человека, мы стали бы свидетелями разительных перемен в каждом отделе. Если бы каждый говорил в сердце своем: «Я должен прислушаться к учению Христа и повиноваться Его гласу, ибо никто не сделает за меня мою работу», а внимательность других никогда не исправит моей халатности. Тогда мы увидели бы такое продвижение дела Божьего, какого еще никогда раньше не видели. Вот эта медлительность, когда мы ждем, что другие сделают за нас нашу работу, и есть подлинная причина духовной немощи. Беречь свои силы – верный способ уменьшить их. Иисус требует от всех своих рабов безоговорочного послушания и охотного подчинения. В служении Христу нельзя угождать себе или останавливаться и ждать. Между Христом и Велиаром не может быть согласия. Какой недостаток преданности делу Божьему, какая халатность и нерадивость наблюдается в Н. Сердце брата А не предано Богу. У него есть таланты и способности, за которые он даст отчет великому подателю всех благ. Его сердце не освящено истиной. Его жизнь не соответствует его исповеданию. И это несмотря на то, что он вот уже более 20 лет связан со святым Божьим делом. Какой свет у него был, какие преимущества! Брат А имел редкую возможность развить у себя основательный христианский характер. К нему применимы слова Христа, сказанные им, когда он оплакивал Иерусалим. «Если бы и ты хоть в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. Брат А, над тобой нависло Божье возмездие, потому что ты не узнал времени посещения твоего. У брата Б тот же самый склад ума, но он не такой эгоист, как брат А. Оба они любят удовольствие больше, чем Бога. Их поведение совершенно несовместимо с христианской жизнью. Им не хватает постоянства, трезвости, ума и преданности Богу. Над сердцем брата Б благодать произвела лишь поверхностную работу. Он хочет быть христианином, но не стремится одержать победу над своим «я» и действовать согласно своим убеждениям, определяя, что есть правда и что есть ложь. Дела, а не пустые слова или намерения, угодны Богу. Брат А, ты слышал Слово Божье в обличениях, советах, предостережениях, а также в любвеобильных призывах и мольбах, но мало просто слушать. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Книга Иакова, 1 глава, 22 стих. Очень легко оказаться вовлеченным в общее бурное течение и вместе с толпой восклицать «Осанна!». Но в тихих водах повседневной жизни, когда нет никакого особого воодушевления или приподнятого настроения, проверяется истинное христианство. Именно в такие дни твое сердце охладевает, ревность угасает, и духовные упражнения кажутся тебе скучными. Ты явно пренебрегаешь исполнением воли Божьей. Христос говорит: «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. В этих словах указано одно условие, которое проверяет и испытывает характер людей. Чувства часто бывают обманчивы, а эмоции – ненадежная охрана, ибо они изменчивы и зависят от внешних обстоятельств. Многие обманываются, полагаясь на сенсационные впечатления. Главный же критерий таков – что ты делаешь для Христа? Какие жертвы ты приносишь? Каких успехов добиваешься? Победа над эгоизмом, сопротивление искушению пренебречь своим долгом, усмирение страстей и охотное радостное послушание воле Христа гораздо убедительнее доказывают, что ты дитя Божье, чем эпизодическое благочестие и религия чувств. Вы оба были глухи к обличению. Оно всегда возбуждало в ваших сердцах недовольство и ропот на вашего лучшего друга, который всегда стремится делать вам добро. У вас есть все основания, чтобы уважать его. Вы отделили себя от него и огорчили Духа Божьего, восстав против слов, которые он вложил в уста своих рабов, чтобы они предостерегли вас относительно вашего поведения. Вы не прислушались к этим наставлениям и таким образом отвергли Дух Божий, изгнали его из своих сердец и стали беспечными и безразличными в поступках. Брат А, тебе следовало бы приобрести ценный опыт в течение тех долгих лет, когда твой путь был освящен благословенным и великим светом Божьим. Я слышала, как голос говорил о тебе: «Это бесплодное дерево. Почему его бесплодные ветви затеняют место плодоносного дерева? Срубите его. Зачем оно зря место занимает?» Но затем я услышала умоляющий, сладостный голос в милости, говорящий: «Пощади его, еще немного. Я окопаю его корни, обрежу его, испытаю его еще только раз. Если и после этого на нем не появится плода, тогда сруби его». Так что для бесплодного дерева еще продлен испытательный срок. Еще немного времени отпущено, чтобы бесплодная жизнь расцвела и принесла плод. Будет ли использована предоставленная возможность? Будут ли приняты предупреждения Духа Божьего? Слова Иисуса, сказанные об Иерусалиме после того, как он отверг спасение, милостиво предостереженное Искупителем, также, по сути дела, обращены к тебе. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Евангелие от Луки, 23 глава, 37 стих. Христос упрашивал, приглашал, но народ, которого он пришел спасать, так и не ответил на его любовь. Ты поступаешь ничуть не лучше в твои дни, чем поступали бедные, обольщающие себя и ослепшие иудеи в их время. Ты мог бы использовать свои благословенные преимущества и возможности и усовершенствовать христианский характер, но сердце твое бунтовало, и ты не захотел смирить себя, чтобы воистину обратиться и жить в послушании Божьим требованиям. Чувство ропота, недовольства и раздражения, высказываемые некоторыми братьями, пустили корни в твоей душе, хотя ты и не осмеливался прямо говорить по этому вопросу. Для канцелярии и для всех, кого это затрагивает, было бы лучше, если бы тебя отстранили от работы в ней еще много лет назад. Чем больше света ты имел, чем большими преимуществами пользовался, тем менее искренним и праведным становился. В твоем сердце жили низменные устремления, и ты пренебрег ясно выраженной волей Бога. Хотя ты был огражден со всех сторон предостережениями и советами и получил самые убедительные доказательства относительно того, что Бог присутствует в этом деле и что его голос обращается к тебе, тем не менее, ты пренебрег торжественными обличениями и отверг их, продолжая идти своим эгоистичным и своенравным путем. Иногда в тебе просыпался страх, но все же ты никогда до конца не сознавал свое жалкое духовное состояние и грозящую тебе серьезную опасность. Ты снова и снова впадал в безразличие и эгоизм. Твое покаяние никогда не было достаточно глубоким, чтобы произвести в тебе полное преобразование. Ты довольствовался поверхностной работой, но в сердце твоем так и не произошло решительной и кардинальной перемены, только благодаря которой ты и мог бы вернуть себе Божье благоволение. «Кто последует за мною, — говорит Христос, — тот не будет ходить во тьме». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Но большую часть своей так называемой христианской жизни ты ходишь во тьме, потому что не имеешь связи с небом и не получаешь чистый свет Духа Божьего. Если бы ты ежедневно общался с Господом и развивал у себя любовь к душам, ты бы перерос свое «я» и стал усердно трудиться в винограднике Господнем. Ты бы понимал, что добросовестное исполнение жизненных обязанностей сохранит тебя от себелюбия и самоугождения. Ты не проявлял усердия и не стремился каждый день приобретать новый духовный опыт. Сегодня ты должен был стать таким человеком, которого можно без всяких опасений поставить на любой ответственный пост. Но своим эгоизмом ты оскверняешь все, к чему прикладываешь руку. Ты мудр в собственном своем высокомерии и зазнайстве, но не черпаешь истинную мудрость из опыта многих лет. Брат Б. суетился. Он мог бы уверенно идти вперед, возрастать в благодати, но внешняя видимость казалась ему важнее внутреннего украшения, красоты кроткого и молчаливого духа, который Бог считает истинной драгоценностью. Неверующие, взятые для работы в нашей канцелярии, но не имевшие того света и познания истины для нашего времени, что вы имели, были намного вернее и добросовестнее в исполнении своего долга, чем вы, к которым я сейчас обращаюсь. Если бы вы прилежно собирались со Христом, то часть этих людей могла сегодня быть вместе с нами и принять истину. Но ваша жизнь стала для них камнем преткновения. Бог смотрит на этих неверующих с большим состраданием и благосклонностью, чем на тех, кто верует в истину, но делами отрекается от Него. Убеждения и верования, от которых отказываются, когда это удобно, и которые надеваются и снимаются, подобно сменной одежде, это не религия Христа. Это подделка, не выдерживающая проверки даже в этом мире. Истинная религия всегда отчетливо видна в наших словах и в каждом поступке. Последователи Христа никогда не отделяют религию от своего бизнеса. И то, и другое обязано идти рука об руку, и Божьи заповеди должны строго соблюдаться и почитаться во всех деталях профессиональной деятельности. Знание того, что мы дети Божьи, безусловно, побудит нас придавать большое значение даже скромным повседневным житейским обязанностям. Мы исключим небрежность и нерадивость в делах, но будем пламенеть духом. Такая религия выдержит проверку критически настроенного мира на порядочность и добросовестность. Каждому сотруднику канцелярии следует считать себя Божьим управителем и выполнять свою работу аккуратно, добросовестно и бдительно. Необходимо все время задавать себе вопрос, а согласуется ли это с волей Божьей? Будет ли это угодно моему Искупителю? Библейская религия облагораживает разум, и в конце концов мы достигаем такого состояния, когда Христос присутствует во всех наших помыслах. Каждое слово, каждый поступок, каждый миг нашей жизни должны нести на себе отпечаток нашей святой веры. Близок конец всему, и у нас нет времени быть праздными и жить ради собственных удовольствий, наперекор воле Божьей. С Господом нельзя шутить. Пренебрегающие Его милостью и благословениями в этот день последних возможностей навлекут на себя непроницаемую тьму и могут подвергнуться гневу Божьему. Содом и Гоморру постигло проклятие всемогущего за их грехи и беззаконие. В наши дни есть люди, которые в такой же мере злоупотребляют милостью Бога и презирают его предостережение. Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, чем тем, кто называет себя именем Христа и вместе с тем бесчестит его своей неосвященной жизнью. Эти люди готовят себе страшное возмездие, когда Бог во гневе своем обрушит на них страшные суды. Грешники, не имевшие того света и преимуществ, какие дарованы адвентистам седьмого дня, будут находиться в лучшем положении перед Богом, чем те, кто оказался неверным, несмотря на то, что был тесно связан с его делом и утверждал, будто любит его и служит ему. Христос горько заплакал, глядя на Иерусалим, потому что его любовь осталась без ответа, и неблагодарность его народа сокрушила его сердце и причинила ему боль и муки. Он без устали трудился, чтобы спасти людей от той участи, которую они неминуемо на себя навлекали, но отвергли его милость и не узнали время посещения их. День преимуществ и возможностей для них заканчивался, но они были настолько ослеплены грехом, что не знали этого. Иисус смотрел на последнее время через призму веков. И, видя жизнь всех тех, кто отплатил эгоизмом и презрением за его любовь и наставление, а также тех, кто подобное же совершит в будущем, он обратился к ним с этими торжественными словами, заявив, что они не узнали времени посещения своего. Иудеи собирали вокруг себя темные тучи воздаяния, и многие сегодня подобным же образом притягивают к себе гнев Божий, когда не используют предоставляемые им возможности, презирают советы и любовь Христа и ненавидят его слуг за то, что те говорят им правду. Нет такого места на земле, где бы сиял больший свет, чем тот, что светит в Эн. Даже жителям древнего Иерусалима не было ниспослано такого обилия небесного света, чтобы озарять им Божий путь. Однако наши члены церкви в Эн не захотели идти тропой добросовестного послушания в полном сиянии этого света, служа Богу день и ночь. Слабая ущербная религия является естественным результатом нежелания следовать открытому свету Духа Божьего. Энергия и любовь возрастают, когда мы упражняемся в них, и христианские добродетели можно умножать только посредством старательного их развития.